Но, с другой стороны, я решительно против просто перевода на русский язык. Это такая грубятина получается. В начале 20-х годов это же начали делать обновленцы. Вы знаете, какая карикатура получилась? Люди просто ушли, плюнули, служить не захотели. Вы знаете, это, я провел такое сравнение. Вместо стиля барокко вам вдруг предложили бы стиль барокко. Великолепно, правда?
Считаю, что нашей церкви надо многому научиться у католиков. Да. Целью посеять зерна христианского сознания максимальное количество неокрепших умов, дабы имели страх Божий. Прав ли я?
Я вам скажу так. Мы, люди, всегда должны учиться всему хорошему, у кого бы мы его не нашли. Друзья ли, враги ли, неважно. Я думаю, нам кое-чему есть поучиться и у католиков. Например, мне очень нравится, как у католиков, у протестантов подходят к святому причащению. Очень нравится. Я же пытался в академии, так сказать, бурлить. Там подходят спокойно, никакой давки. Выходят небольшими группами с благоговением. У нас есть три причащения, но друг друга толкать начнут. Кто первый подойдет? Просто искушение. Так что есть чему поучиться. Надо только здраво подходить. Но в отношении же проповеди христианства я тут был бы осторожен. Потому что это вопрос очень, я вам скажу, тонкий и деликатный. Ведь проповедь состоит не в том, чтобы только рассказать о христианстве. Совсем не только в этом. Можно привести к церкви. А как ему стать членом церкви? Ведь от того, что я уверю в Бога, поверю в Бога, я от этого еще, вы знаете ли, членом церкви не становлюсь. И бесы веруют в Бога. Ну и что? Веруют? Веруют. Да не только веруют, знают. И остаются кем? Теми же. То есть важно указать не просто на то, что есть Бог, был Христос, и что Он сделал то-то и то-то. Важно, и это самое важное, указать правильный путь христианской жизни. Верный путь. Вот здесь-то как раз мы с католичеством совершенно несовместимы. Тот путь, который предлагает католичество, это есть просто буквально какая-то пародия. Пародия буквально. Если мы посмотрим на жизнь самых величайших католических святых, я подчеркиваю, величайших, Анжелы, Терезы, Катарины, Игнатия Лойолы, Франциска Ассизского, что в них поражает? У женщин, этих великих, настоящий роман с Богом, со Христом. Вы просто представить себе не можете, это какой-то кошмар. Роман с Богом, кокетство с Богом, со Христом. Доходит до диких совершенно вещей, что им является уже Христос и объявляет их своими супругами. У всяких Францисков там и Игнатии вообще, они религию, то есть вот то, о чем мы с вами говорили, о необходимости исправления себя, они знаете, чем подменили? Очень ловко. Очень ловко. Такой есть термин латинский, compassio. Подменили тем, что смотрят на распятого Христа и стараются пережить те страдания, которые он испытывал во время вот этого пригвождения. Это они считают состраданием Христу. Это они называют любовью ко Христу. Подумайте, какой кошмар. А Христос сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Да сострадать можно кошки вот так, прибитой к столбу. Что я от этого стану? При чем тут Христос? Подмена. Так вот, поэтому, вы знаете, я думаю, что лучше нам следовать традициям православного миссионерства. У нас много есть замечательных миссионеров, которые проповедовали действительно правильно христианство, и которые приводили к христианству людей, буквально спасали их. Католического миссионерства я боюсь. Это совсем не то. Там подчас блестящие формы, поскольку они обладают огромными богатствами, колоссальными средствами подготовки миссионеров. У них целые институтов огромное количество, когда они изучают языки и так далее. А вся суть-то не в этом. Вся суть в том, чему учат. Какой жизни учат. Современное католичество, по крайней мере, я вам скажу, оно уже, я все-таки чуть-чуть, но знаю, оно уже практически ничем не отличается от протестантизма. На конференции, вот стоит конференция, протестанты выступают католики. Вы не отличите, не отличите. Вот, например, сейчас эта тема такая, бурлящая тема, женское священство. Протестанты настаивают. Католическая церковь православная не признает. Раз встает епископ и его скажет, да, женское священство – это нормальное явление. Вообще-то это очень неплохо. То есть ему плевать на свою собственную даже церковь, как она учит. Там такой либерализм, такая размазня расплывчатость, такой плюрализм, это мягко выражаясь внутри церкви, что просто диву даешься. В конце концов, церковь – это организм, напоминающий человечек, или какая-то расплывчатая медуза, которой как угодно можно принимать любые формы.
Пожалуйста, ответьте на вопрос. По Божьему творению человек имеет свободную волю. В то же время без Господа не может ничего творить.
Ну, нельзя смешивать свободу воли с свободой совершения действий. Мы все друг друга сковываем. Говорят так, где два человека, там уже полной свободы нет. Потому что соприкасаются две личности, и нужно уже согласовывать между собой деяния. Итак, под свободой воли, разумеется, это желание человека, намерение человека, убеждение человека. Вот что такое. Это внутренний акт моего сознания. Вот что такое моя свобода. Я хочу сейчас быть на Луне. Вот моя свобода. Воли. А свобода действий приходится вот быть в этой аудитории. Так вот и там тоже. Свобода воли остается за мной. И именно свобода воли характеризует нравственную и духовную ориентацию человека. Вы слышите, что? А вовсе не то, что с моим телом происходит. Полечу я сейчас на Луну или не полечу? Почему христианство говорит, смотри, не лги в мыслях. Предупреждает. Не обманывай. Не совершай преступлений. Где? Внутри. Ибо здесь, внутри тебя находится источник всего, что происходит и с окружающим миром, и с самим собой. Итак, свобода воли, да, в человеке остается неприкосновенной. Свобода действий, о, смотрите, как много народа. Сколько желаний. 6 миллиардов населения. Попробуйте, сочетайте это. Это уже сложнейшая машина. Поэтому эти вещи не противостоят друг другу. Понятно, да? Свобода воли и свобода действий просто разные вещи.
Алексей Ильич, очень коротко, почему все же Христос не родился императором и не употребил власть свою?
Ну вот, видимо, я там что-то не договорил, наверное. Что-то я скрыл, наверное, какую-то изюминку, да. И вы хотели бы сейчас решить это. Дело в том, что Христос не только не родился императором, он даже не родился первосвященником, он даже не родился священником, он даже не родился монахом, ну, будем говорить, фарисеем, он даже не родился книжником, то есть богословом. Вы слышите? Никем не стал. Никем. Ни на одну ступень не поднялся, чтобы эта ступень как-то ее возвысила чем-то. В чем причина? Первая причина заключается в том, что он хотел и проповедовал истину, и он хотел, чтобы она была принята, только эта истина принята, а не потому, что он сам по себе кто-то значит, чтобы он был каким-то авторитетом. Вы посмотрите, как различно относятся к словам. Говорит, например, человек рядовой, или говорит какой-нибудь министр, или говорит президент. Посмотрите. Как различно относятся. Кажется, одну и ту же мысль сказал. Но сказал римский папа, весь мир кричит. Римский папа сказал. Просто не знаю, что произошло в мире. А он ничего не сказал. Пустую вещь какую-то сказал. Папа сказал. Что творится? Скажи какой-нибудь в 10 раз мудрее вещи. Ну, подумаешь, что если помудрее тебя. Христос ни на одну йоту не поднялся в социальном смысле ни над кем, ни над чем. Чтобы если кто примет, то принял бы только истину, саму по себе, а не потому, что и говорит вот тот-то. Вот это первое и важнейшее, почему он не родился никем, а не только императором. Во-вторых, власть императора всегда связана с очень многими функциями, с таким огромным количеством функций, которые, если хотите, хочет человек или не хочет, но должны отвлечь его от того главного, ради чего пришел Христос. Этим главным является указание пути духовной жизни и спасения человека. Спасение человека, которое совершается внутри человека, а не вне. Кесарь же занимается как раз всей телесной стороной, вся основная ее функция. Христос совсем не было, если просто скажу, его задачей. Это второе и очень важное, так сказать, ну что ли, положение, которое нужно учитывать. Почему Христос не родился императором? И, наконец, третье, я бы сказал так. Обратите внимание, что Христос, даже воскрешая мертвых, воскресил дочь Иаира, строго-настрого приказал, чтобы никто никому об этом не рассказывать. Исцелил прокаженного, строго-настрого приказал ему, никому не говори, а иди покажи священнику. Правда, тот пошел и разглагольствовал всюду, естественно. По самой человеческому своему существу он был святейшим, целомудреннейшим человеком. А целомудрие по самой природе своей прячет себя. Слышите? Любая истинная добродетель, она прячет себя. Потому что истинная добродетель всегда целомудренна. И мы знаем, что такое целомудрие даже в плане телесном. И мы видим, как отличается поведение целомудренных от нецеломудренных. Знаем, целомудрие прячет себя. Истинная добродетель, она всегда целомудренна. Так что и с этой стороны, со стороны просто чисто духовной, если хотите, личностной в отношении Христа, опять-таки, он оказался кем? Последним из людей. Кем? Странником. Если бы компьютер переводил, то он бы назвал его бродягой. Проповедником, бродячим проповедником. То есть последний в социальном смысле низший самый слой. Вы видите? Несколько причин, по которым он действительно не мог быть императором.
Можно услышать от вас, Алексей Ильич, разъяснение строчек из Откровения Иоанна Богослова о печати Антихриста. Как это проявляется или проявится в нашей жизни? Как не принять печать Антихриста и быть верным Богу? Какое отношение имеет номер ННН к печати Антихриста? Можно ли принимать ННН?
Как не принять печать Антихриста? Святые отцы по этому поводу говорят совершенно решительно. Тот, кто не живет по Евангелию, тот, кто не борется с собой и не кается, тот даже незаметно для себя примет Антихриста. Ни у одного святого отца нигде не связано принятие или непринятие Антихриста вот с этими печатью шестерками. Это любопытнейшая вещь. Все святые отцы пишут, примет тот Антихриста, кто живет не по-христиански. В отношении самих печатей они говорят прямо, печать на лбу, это означает ничто иное, как печать на уме. Ум человеческий омрачится настолько, что будет утверждать, если ты не доведешь страсть к деньгам до кипения, ты никогда не будешь богатым. Вот вам печать Антихриста. Печать на правой руке. Что означает? Правая рука является символом человеческой деятельности. Вот оно, печать, когда вся ее деятельность человеческая будет погружена и направлена на исключительно только то, что у тебя в любой момент отнимется, как мыльный пузырь. Что такое наша жизнь? Ну что, неужели мы такие глупые, не понимаем? Сегодня я жив, завтра мертв. И я всю душу свою отдаю на то, что завтра со всем этим расстанусь. Это ли не безумие? Вот в чем, почему и печать Антихриста. Это же ложь. Дьявол – это клеветник. То есть он нам предлагает лживые вещи. Лживые. Христос говорит, не заботьтесь, то есть не терзайтесь. Греческое слово там стоит «меримнао». Не терзайтесь, не отдавайте всю душу на то, что есть, что пить и во что одеться. Этого ищут язычники, то есть безумные. Ищите прежде Царство Божие и правда Его. И это все будет у вас. Будет. Вы слышите? Обязательно это будет. Потому что христианин не может не работать. Кто не работает, тот да не ест, говорит апостол Павел. Но душа была направлена к одному. Ищи прежде Царство Божие и правда Его. А это обман. Обман настоящий. Так вот, печать Антихриста вот в чем заключается. А эти все символы внешние, это я вам скажу, сейчас вот это особенно повышенное внимание к этим символам, это просто, я не знаю, какое-то до детскости, до наивности обман людей. Все смотрите, чтобы шестерка не получилась. А ненавидь, убивай, грабь, завидуй, лги – это ничего. Главное – шестерки, чтоб не было. Ай-яй-яй, какая насмешка. Все внимание людей обращает на шестерки. Не купи пакета с молоком, там может быть штрих-код. Да чего дайте? Прям детский обман. Просто знаете, вот наглец, просто издевается, вы ха-ха-ха, смотрите. О грехах забыли, о душе забыли. О чистоте души, о заповедях забыли. Главные шестерки, не дай бог, где бы они появились, там в паспорте или где-нибудь такое. То же самое и с этим номером ИНН. Причем-то это социальная сторона жизни. Какое отношение к христианству это имеет? Я могу быть свободным христианином, закованным по рукам и по ногам. И таковыми являлись христиане. И мы их чтим, как великих мучеников, закованных рабами. ИНН – это не что иное, как один из элементов на пути дальнейшего социального, если хотите, порабощения человечества. Все, подконтрольное. Мы становимся подконтрольными. И никуда от этого не уйдем. Ну, будем ерепениться, правда, понемножку, четырьмя упираться будем. Скоро, в 10-е, ну, 20-е годы, самые поздние, скоро мы все будем подконтрольны. Никуда мы от этого не денемся. Но это социальная сторона. Да, приятно? Нет. Согласен, неприятно. Быть подконтрольным не очень хорошо. Да еще в какой-то степени управляемым. Я ничего не вижу, тут никакой радости. Но никуда от этого мы не денемся. Так же, как мы никуда не можем деться, например, от денег. От паспортов в свое время. В свое время. Это же просто это определенные этапы вот этого развития, если хотите, вот человеческого, так сказать, общества или систем жизни, которые в нас существуют. Но они это не затрагивают христианской веры. Кто мешает человеку, имеющему тот или иной номер, жить по Евангелию? Скажите мне. На Антония Великого можете всего оклеить его шестерками и номерами, и он останется великим. А может быть без этого номера и сущим антихристом. Правда же? Правда. Вот поднимает этот шум, это какие-то фанатики, я другого слова не нахожу. Я вам скажу, что самое ужасное для христианства – это фанатизм. Причем фанатизм что такое? Это значит слепой, человек не хочет ни доводов, ничего слушать. У него вот шестерки, и он весь бедные глаза поднял. Шестерки. Не шестерок надо бояться, а бояться нужно ненавидеть ближнего, не съедать ближнего. Любовь надо иметь к людям, сострадательность к людям нужна, милосердие. Вот что нужно иметь. Заповеди нужно исполнять евангельские. Повторяю еще раз. Отцов совершенно мысль твердая. Тот, кто не будет жить по Евангелию, тот примет антихриста. Ибо антихрист, он и объявит себя спасителем мира. Слышите? Объявится истинным мессией. Почему? Потому что он спасет мир. Ясно? От чего? Понятно? От чего? Будет одно государство. Никаких армий не нужно. Все расходы на вооружение, это дикие, огромнейшие. Они пойдут на социальные нужды. Вы слышите? Красота-то какая. Так, людей будет мало. Вместо 6 миллиардов, 5 миллиардов. Ничего, головы долой. Так, 1 миллиард останется. Из них несколько десятков тысяч или миллион какой-нибудь господ, а остальные 999 рабов. Ну, просто жизнь красота будет. Вот к чему стремится антихрист. И это, конечно, будет. Но вот, как говорит Священное Предание Церкви, недолго. Недолго это будет. Не знаю, 3,5 года никто не знает, что это символические цифры или реальные цифры. Все может быть, что и реальные цифры. Но что это будет рабство, которого еще не бывало никогда в истории человечества, в этом сомневаться теперь уже нам не приходится. Все будет подконтрольно. Каждый человек. Ну, при теперешнем развитии компьютерной техники, при этих всяких штучках, которые могут еще новорожденному там вживить и сделать, это же ничего не стоит. Да, наступает эпоха рабства. Такого, которого еще действительно в истории не было. Приятно это? Нет. Нет, согласен. Но никакого отношения к спасению это не имеет.
В толковой псалтире Афонского издания святые отцы постоянно говорят о гневе Божьем, наказании и прощении. Вы постоянно в лекциях подчеркиваете: Господь – любовь и только любовь. Не явится ли для меня соблазном, что Господь никого никогда не наказывает? Святые отцы, надо полагать, это хорошо понимали, учитывая духовный уровень своих современников. В наше время мы такие же язычники, как и в древности. Не приведет ли меня такое восприятие, Господь – любовь и только любовь, к гибели?
Ну, все зависит от того, конечно, как мы поймем это. Если мы поймем, что Господь – любовь и только любовь, то есть, что Он только гладит по головке, и следом я могу делать все, что угодно, а Господь Бог меня спасет, то это приведет, конечно, к гибели. При извращенном понимании, да, любви это, конечно, приведет. Но, кстати, и при извращенном понимании гнева Божия и наказания Божия это тоже может привести к самым, так сказать, печальным последствиям. Так вот, под любовью это что разумеется Божие? Я уже говорил вам, заповедь – это предупреждение Божие. Человек, не клади свою руку на раскаленную сковороду. Ты понимаешь, что будет? Нет, а мне интересно, как это, что это такой жар? Что с моей рукой становится? Кто меня наказал? Я спрашиваю, кто наказал? Человек выпрыгивает с какого-то этажа. Господь говорит, не кончай самоубийством. Нельзя, это грех, то есть ты себя погубишь. Кто наказал? Когда он переломал руки, ноги, шею. Человек, не употребляя наркотиков. Это грех. Кто его наказал? Я помню, мне одного представили в Америке. 25 лет, а он 60-летний старик. Трясущимися руками. Кто наказал? Господь указывает, что каждый грех наш влечет за собою, в себе самом влечет наказание. Наказание. Самый грех в себе самом. И в этом смысле святые отцы говорили именно об этом. Апостол Иаков великолепно по этому поводу пишет. Бог никого не искушает, а каждый искушается влекомый своей похотью. То есть своими грехами, которые он совершает, он этим себя наказывает. Бог же предупреждает. Но и здесь даже, когда человек согрешает, когда он себя наказал, уже Бог готов опять-таки помочь человеку, стоит близ него, готов, обратись, человек. Вот что происходит. А в силу того, что человек – это центральное существо в мире, он духовное существо, и все стихии, если хотите, этого мира, сама земля и воздух, и все на свете, это в конце концов продолжение его тела, вы слышите? Продолжение его тела. Это нужно вот это понять, что это не просто так вот этот животный мир, растительный мир и так далее, и сама земля. Это не есть чуждое человеку, совершенно дикая, нехристианская идея борьба с природой. Вот то, что у нас проходит, борьба с своим телом. Христианство говорит, нет, это продолжение твоего тела, это твое тело. Так вот, в силу этого, грехами своими мы искажаем саму природу. Поэтому справедливо люди говорили, когда землетрясение, чума, там, знаете ли, мор, и говорили, Бог наказал за грехи наши. Верно. Что произошло? Своими грехами мы можем тело свое уродовать? Можем? Можем. Врачи говорят, не раздражайтесь, а то у вас может найти быть инсульт. Вот эти инсульты и происходят. Только не в мозгу, а происходит вон там, под землей начинаются всякие вещи или прочее. Вот что происходит. Поэтому, конечно, можно при таком, при неразумном понимании любви подумать, да, все, мне теперь что хочу, то и творю. Ну, пожалуйста, прыгай с 10-го этажа, полетай, пари как ласточка, верно. Бог есть любовь, давай прыгай, пей кислоту вместо там водички чистой, садись своей попочкой на горячую сковороду, Бог есть любовь, правда же? Все теперь позволено. Какое неразумие, простите. При таком безумном понимании любви, действительно, это что угодно можно прийти. Да, Бог – любовь, и Он предупреждает. Не делай этого. Ты себя погубишь. Да, Он только любовь. Ты себя накажешь этим. Да, с тобой может случиться все, что угодно. Не только своим организмом, самими обстоятельствами, самими внешними обстоятельствами. Ибо все взаимосвязано. Не совершай греха, не губи себя, ибо ты существо не расплывчатое, а аморфное. а ты существо организованное, и, следовательно, есть законы, законы, более важные, чем физические, духовные законы, которым подчинены все прочие. И нарушая законы духовные, ты тем самым включаешь в действие законы все прочие, биологические, физические, прочие. И с тобой все, что угодно будет. И землетрясения, и громы, и молнии, и все на свете. Вот о чем говорит христианство. Кстати, идея о том, что Бог есть любовь и только любовь, беспрецедентная в истории религиозного сознания мира. Ни одна религия этого никогда не знала. Поэтому для всех религий Христос распятый – безумие. Апостол Павел сказал, мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, соблазн, эллинам – безумие. Верно. Поэтому католическая церковь вся стоит на чем? На наказаниях и наградах. Это самая простая элементарная вещь. Знаете, до глупости элементарная. Сделал доброе дело – все, венец на голову. Подумал плохо – тебе подзатыльник. Так все легко. Сгорел дом у соседа, так ему и надо, значит, он грешный. А я получил миллион, значит, я добродетельный. Ай-яй-яй, какая мудрость. Да, Бог любовь, действительно, и только любовь. Поэтому он предупреждает от бедствий, проистекающих из нашей греховной жизни, которой греховной жизнью мы наказываем сами себя.